Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Если оставались у кого-то вопросы, зачем это товарищ Сталин в 37-м году уничтожил маршала Тухачевского и группу его боевых товарищей, то после просмотра фильма «Тухачевский. Заговор маршала» сомневаться не в чем. Все эти люди, все эти знаменитые командиры Красной Армии, Тухачевский, Гамарник, Якир, Убаревич, действительно готовили государственный переворот. Они собирались захватить власть в стране, убить Ворошилова и сместить Сталина. И как же, спрашивается, их после этого было не расстрелять. Даже непонятно, зачем на этом процессе нужно было делать из них еще и шпионов, и даже главным образом шпионов. Насчет шпионажа это еще бабушка надвое сказала, а вот заговор с целью переворота с точки зрения авторов фильма место имел бесспорно. Авторы фильма, в общем, и не оставили Иосифу Сталину никакого другого выхода, как ликвидировать шайку заговорщиков. Сегодня у нас в гостях сценарист и продюсер фильма «Тухачевский. Заговор маршала» Алексей Ворин. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Фильм вчера прошел по Первому каналу. У нас в студии историк, обозреватель РИА Новости Петр Романов. Здравствуйте, Петр, который по моей просьбе посмотрел этот фильм. Сегодня у нас выступит рецензентом. И ваших мнений мы ждем на пейджер по номеру 660-1046, абонент «Радио Свобода», и СМС ждем на номер плюс 7-903-743-2801. И, уважаемые слушатели, поздравляю всех наших мужчин-слушателей с праздником, всех, кто празднует, всех, кто еще не спел свое «Польшко поле», вот споют, наверное, еще есть время до вечера.
Одним словом, «Польшко поле»?
А «Польшко поле»? Штирлиц же пел «Польшко поле».
Сегодня надо петь, если завтра война.
А вот так вот. Хорошо, значит, ну что, тогда в таком случае меняем песню. В общем, можете присылать свои варианты, кто что споет вечером, пожалуйста, все принимаем на пейджер сегодня. И, Алексей, сразу вас спрошу вот о чем. Ведь помним мы времена, если каждый в свой учебник истории освежит в памяти, я вот, у нас, наверное, с вами был общий, что такое была история СССР и маршал Тухачевский. Это человек, который действительно победоносно завершил ряд операций, не считая Варшавской, там действительно в учебниках говорилось, что был у него провал под Варшавой. Потом он куда-то делся. В учебниках не говорится, куда он делся совершенно, как он исчез, куда он пропал, убили его, не убили, он умер своей смертью. Нет. Этого нет в учебниках.
В учебниках не было еще двух моментов особо акцентировано. Там не был акцентирован момент подавления кронштадтского мятежа маршалом Тухачевским. Равно как и в учебнике скромно умалчивалась его роль в подавлении Тамбовского восстания.
Совершенно верно. Но, нет, не совершенно верно. Говорилось в учебнике о том, что он участвовал и в кронштадтском мятеже, и в Тамбовском восстании. Но там же преподносилось в учебнике, что в Кронштадте... А что же оставалось делать с этими людьми, только подавить восстание? Потому что им же дали целые сутки на размышления. Они же не сдались. Пришлось прийти и подавить во главе там с маршалом Тухачевским. В Тамбове даже обсуждать нечего, потому что там истребляли, сажали на вилы этих красных командиров, комиссаров. Нужно было остановить этих кошмарных, этих убийц антоновцев. И кому же было его их не остановить, как великому маршалу Тухачевскому. Это тоже было, но совершенно в другой подаче. Так вот, это все, что было в учебнике. И если пролистать еще несколько страниц и дойти до событий, предшествующих 20-му съезду, мы видим такую скромную фразу. Я даже ее выписала. Накануне 20-го съезда партия провела большую работу по пресечению нарушений социалистической законности. Тысячи честных, невинно пострадавших, вот тут вот я подчеркиваю, партийных, комсомольских, советских работников, были реабилитированы. То есть они пострадали, они еще неизвестно как погибли, но просто пострадали, были реабилитированы. Среди них, цитирую, Бубнов, Крыленко, Блюхер, Уваленко, Кир Тухачевский и так далее. Так вот, партия, когда их реабилитировала, заявила, что это невинно пострадавшие люди. По вашему же фильму, какие же там невинно пострадавшие, Алексей?
Ну, начнем с того, что невинных на вершине власти не бывает. И любая власть, она всегда предусматривает жесткую борьбу за власть. Даже в том перечне, который вы сказали, эти невинно пострадавшие, они крайне забавно скомпонованы. Потому что Тухачевский, Блюхер и Дыбенко – это весьма интересный перечень фамилий. Потому что Блюхер и Дыбенко судили и приговаривали Тухачевского к расстрелу. Впрочем, как и маршал Егоров.
А потом, самих уже годом позже.
Да, самих двумя.
39-й, да?
Да, самих уже расстреляли в 39-м году. Поэтому здесь уже возникает... То есть и палачи, и жертвы, по сути дела,
да,
были...
Да, ну там большой перечень фамилий.
Положены
да,
в одно место.
Там они все положены в одно место.
Да. Второе. Что касается непосредственно Тухачевского. Есть разные версии, был заговор или нет, или не было заговора. Возникает вопрос, что считать достоверными документами.
Алексей, разных версий нет. Мы говорим сейчас о фильме, в котором никаких разных версий нет.
Я говорю про исторические. Одна. Я говорю про исторические версии. Хорошо. На каких версиях основывается фильм? Фильм основывается на двух мемуарах. Мы сейчас даже оставляем за скобками материалы процессов. Хотя с точки зрения профессионального историка, чего-чего, материалы допросов и процессов как раз являются самым серьезным историческим документом. Но мы можем предположить, что материалы процессов фальсифицировались. Хотя очень забавная вещь, потому что до 1956 года, до 20-го съезда партии, вопрос о заговоре Тухачевского это был тот вопрос, по которому сходились и официальная советская историография, сторонники Сталина, и антисоветская историография. Потому что если мы возьмем материалы того же самого Народного трудового союза, была такая организация НТС, то в их публикациях и в их материалах от 1953 от 1954 годов совершенно спокойно упоминается, что да, был заговор Тухачевского, и Тухачевский готовил государственный переворот. Если мы возьмем мемуары бежавшего на Запад чекиста Орлова, то в мемуарах Орлова как раз наиболее подробно рассказана история о подготовке заговора Тухачевского. Кое-какие упоминания о заговоре есть и у Вальтера Кривицкого, ушедшего на Запад и написавшего потом мемуары «Я был агентом Сталина». И косвенные упоминания о возможности заговора, потому что на тот момент, когда он сбежал, еще ни процесса, ни дела Тухачевского не было. Это мемуары секретаря Сталина Бажанова, который, когда описывал о тех военачальников, которых приближал к себе Фрунзе в 1924-1926 годах, в том числе там как раз упоминается Тухачевский и те военачальники, которые пострадали с ним по делу о военном заговоре, Бажанов пишет, что анализировав состав людей, которых выдвигал на командные посты Фрунзе, приходишь к выводу, что готовилась команда для государственного переворота.
Хорошо. Петр, я вот хотела бы вас спросить. Вы-то, конечно, я читала ваши публикации, я читала то, что тут, на что вы ссылаетесь. Никакой однозначности здесь нет. Вы-то воспринимаете этот фильм как версию и... Ну, вы-то, наверное, воспринимаете как версию. Но как воспримут этот фильм миллионы и миллионы зрителей? Мне-то кажется, что они воспримут это абсолютно как единственно верную, точную и правильную постановку, реконструкцию событий, поскольку другой у них нет. Это чуть ли не один из первых. Были фильмы о Тухачевском до этого, такие документальные?
Документальных было «Выше крыши».
«Выше крыши».
Игровой, я думаю, что
это такой яркий, и такой эффектный. Да, очень талантливых авторов фильм. Трехчасовой, на Первом канале, в праздник, когда все могут его увидеть. Как это будет, вы считаете, воспринято?
Вы знаете, есть три известные фразы, сказанные тремя очень разными людьми. Карамзин сказал, что история народа принадлежит государю, а если толковать расширительно, то власти. И это правда. Декабрист Муравьев, как истый революционер, естественно, сказал, что история народа принадлежит народу. Он иначе сказать просто не мог. А Пушкин сказал, что история народа принадлежит поэту. Ну, опять-таки, расширительно толкуя, и сценаристу в том числе. Вот. Значит, я бы добавил сюда... Ну, то есть, можно добавить, и история народа принадлежит историкам, или архивистам, или кому угодно. Вот. Но я бы добавил еще другое, что и мифотворчество, и мифы, они также принадлежат как государству, потому что государство занимается мифотворчеством, в том числе можно сказать, что история народа принадлежит господину Фурсенко, потому что он одобряет учебник истории, по которому наши молодые люди сдают экзамен по истории, ЕГЭ этот самый, чертов. Вот, и творят историю, весь мифотворчество чисто народное, когда сам народ жаждет мифов и подхватывает любое вообще, что ему нравится, и верует в это свято, и выбить потом из народа это просто невозможно. Вот. И, естественно, мифотворчеством занимаются творцы, иначе говоря, поэты, вот то, что говорил Пушкин. Значит, естественно, совершенно естественно, любая история субъективна, и, естественно, любое белое пятно в истории, когда вы пытаетесь в нем разобраться, напоминает, вот я сейчас занимаюсь совместным проектом РИА Новости, Эхо Москвы и Известий, осторожная история, как раскопаемся в белых пятнах, фальсификациях и спорных вопросах. Так вот, я чувствую, что это очень напоминает охоту за привидениями.
Мы сразу
вот.
После анонса узнаем, к какому типу мифотворцев Петр Романов относит Алексея Волина.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем праздничную программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У нас в гостях Алексей Волин, продюсер и сценарист фильма «Тухачевский. Заговор маршала». Вчера он прошел по Первому каналу. И с нами в студии Петр Романов, историк, обозреватель РИА Новости. Продолжайте, пожалуйста, Петр.
Так вот, ну, судить о фильме, раз меня пригласили в качестве рецензента, естественно, о кинематографической части я просто не могу. Была бы большая наглость с моей стороны. Вот.
Смотрится он прекрасно. Все три часа пролетают незаметно.
Да, что касается, значит, вот истории, то, конечно, это очередная версия. И даже если Алексей стопроцентно убежден в своей правоте, а я думаю, что он убежден в своей правоте, иначе бы не взялся за этот сценарий, значит, все равно это версия.
Но этого слова «версия» нигде не присутствует в фильме, не звучит никоим образом.
Зачем путать зрителя? Он должен наслаждаться целостной художественной картиной.
Ну, я бы тут возразил. Как раз...
Вы бы запутали.
Нет, как раз запутается зритель. Именно потому, что у нас люди никак не могут понять, что вся история субъективна, и каждая... Практически каждая книга, написанная по тем или иным событиям, особенно уж по тем событиям спорным, которые есть в истории, это версия. В том числе версия и, естественно, и этот фильм. Вот. Просто здесь Алексею удалось, на мой взгляд, очень гармонично, и в этом смысле я ему просто аплодирую, он сумел так сочетать несколько версий, которые существуют.
Синтезировать,
да.
Он, может быть, синтезировал вот. Несколько вариантов развития
просто,
но тем не менее, остался-то один.
Да, нет, просто
вот,
он оставил
зачем,
в стороне, он оставил в стороне
да.
просто другие версии, которые прямо противоречат тому, что он хотел доказать.
Давайте оценим вот эту версию. Почему Сталин истребил Тухачевского и группу товарищей? Версия там одна, просто там все, там три часа нам рассказывают о заговоре.
Значит,
против Сталина,
понятно,
не
да
там, против СССР,
я все
Германии,
все,
а именно
все
против
понятно.
Лично Сталина и
Ворошилова. Все понятно. Значит, существуют самые разные версии того, почему Сталин уничтожил Тухачевского да. и сотоварищей. Значит, источники здесь самые противоречивые, и далеко не все те источники, даже которые назвал, например, Алексей, для меня достаточно убедительны. Ну, например, тот же Орлов, я прекрасно знаю, что он писал, вот, и знаю, что там в его творчестве есть целый ряд ошибок, которые можно доказать, что это ошибки. Вот. Есть, ну, не говоря уже о том же...
Петр, давайте мы не будем фамилии называть
хорошо,
исследователей, потому что вот сейчас
хорошо,
не разберутся. Просто,
хорошо.
Например, там, в советские годы был культ личности, маниакально-депрессивный синдром, преследование, вот просто потому, что он боялся, что кругом
нет,
шпионы.
Начнем с того, что самая первая версия, да. что была банда троцкистских изменников и шпионов, которые хотели продать СССР фашистской Германии.
Нет, ну, это была версия 30-х годов. Я говорю, вот версия 70-х уже поспокойнее. спокойней, что, ну, когда уже было известно, что несправедливо, они были уже реабилитированы. А почему он их посадил? А потому что он боялся врагов, он был больной человек. Вот такая была версия в 70-е годы, я ее прекрасно помню. Потом в перестройку, скорее уже такая рациональная версия, что этот блестящий полководец, он его ненавидел, потому что это личное соперничество. Такая была версия. Была версия действительно шпионская, правильно вы говорите, в 30-е годы, что действительно работал на разведку. Были варианты.
Вы понимаете,
теперь
какое
их
дело?
Не осталось.
Да, нет, их не осталось. Их не осталось. Ну, что значит не осталось?
Фильме,
они остались в фильме, они, может быть, не задействованы, потому что такой задачи просто создатели фильма перед собой не ставили. Вот. Они остались, тем не менее, в истории, в источниках и так далее. И мнения о Тухачевском высказывались самые разные, причем уважаемыми достаточно людьми. Вот. И что-то в фильм не вошло. Я, например, с некоторым содроганием ждал, потому что я не знал, о чем, что там Алексей написал. Он, например, с содроганием ждал, что вдруг будет обойдено, так сказать, участие как раз в Антоновщине и в Кронштадте. Нет, слава тебе, Господи, это сказали. С другой стороны, если уравновешивать весы, да. Там не сказано, например, там показан, в общем, достаточно выпукло характер самого Тухачевского, но корни, ну, у всего есть своя предыстория, да? Тухачевский был все-таки дворянином, был героем Первой мировой. Другого человека, который бы за 6 месяцев на фронте получил 6 боевых орденов за храбрость, просто не существовало. Вот. Он сидел в плену, несколько раз, 5 раз, по-моему, бежал, наконец успешно. Можно было...
Рекорд побил только Корнилов, который бежал 6 раз.
Да, Корнилов вот, да. 6 раз бежал.
Да.
Значит, можно было изюминку добавить в этот фильм... Он сидел, Тухачевский...
Потом это, кстати, с Деголем.
С Деголем, например, да? Вот, совершенно справедливо.
Ну, там, говорить. Как всегда говорят, Алексей, вот. В таких случаях всего нельзя объять не объять.
Нет,
это
понятно,
не
понятно.
Вещи,
всего
да.
Если бы канал бы заказал бы 20 серий,
да, то... Я понимаю, да. Все понятно.
Да.
Но, значит, вот... Ну, это я прекрасно понимаю, потому что когда в одну статью нужно что-то вместить, то
да.
всего не получается.
Получается.
То же самое и в фильме. Да вообще, любого пространства нам не хватит для того, чтобы жизнь пересказать. Вот. Но, тем не менее, значит, вот для того, чтобы понять, насколько версия та, которая изложена в фильме, ну, не очень убедительно, вот с моей точки зрения, это лично моя точка зрения, значит, вот нужно было какие-то вещи добавить. Ну, скажем, вот вся эта история с папкой, я не знаю, там, с документами о том, что Сталин был агентом...
Для тех, кто не смотрел, сразу говорим о том, что Тухачевский сумел выкрасть или там получить в свое распоряжение папку, причем не стесняясь самых недостойных средств для того, чтобы ее заполучить, о том, что Сталин был агентом царской охранки, он даже уничтожил пару человек, людей на своем этом самом пути по получению папки, и потом он шантажировал этой папкой Сталина и открыто говорил Сталину, что есть у меня такая папка.
Да.
Зачем он это делал, совершенно непонятно. То есть такой же самоубийственный был совершенно ход с точки зрения моей,
по крайней мере. В общем, действительно, в какой-то
но
степени...
Но папка сыграла там большую роль в этом фильме.
Там много таких моментов самоубийственных.
Так это правда с папкой,
вы считаете? Нет, я не верю в эту историю абсолютно.
То есть папка не верите, так?
Абсолютно не верю. Это история запущенная, вот опять-таки...
Но
хотя
там, да,
договорились не называть... Называть имен надо все-таки Орловым.
Орлов.
Вот. Значит, она не очень вразумительно и у него изложена. Тем более, честно говоря, вот надо все-таки проникаться той эпохой. Знаете, как-то сомнительно, там через столько рук эта папка формально прошла. Ну, в те времена она бы уже была остановлена где-то на первом, втором, третьем этапе уж точно. Она бы просто до Тухачевского не дошла. Ну, на мой взгляд, так сказать. Поэтому она не очень реалистично выглядит.
Но здесь она сыграла
потом там есть,
роль, конечно.
Потом там есть, ну, в фильме какие-то, ну, Штейн, по-моему, Штейн. Ну, есть я знаю версию о том, что он покончил с собой, а вовсе не был заколот ножом, как в фильме это показано.
Штейн – это человек, который
это человек, который вытащил из архива.
Вы случайно... все время объясняете, потому что нас слушают люди, которые совсем не обязательно смотрели.
Да, человек, фильм. Который... Мемуарами Орлова, Штейн нашел эту папку,
случайно нашел, случайно нашел эту папку среди бумаг каких-то там архивов сельхозакадемии и еще чего-то такого. Значит, при той системе, которая существовала уже, как тогда говорили, при хозяине, это просто маловероятно.
Да, хорошо. Мы считаем, история с папкой, которая играет ключевую роль в фильме, потому что именно на эту папку удалось, например, купить Дыбенко в эту группу, я имею в виду купить в кавычках, показать ему, какая свинья товарищ Сталин, и поэтому Дыбенко согласился участвовать в заговоре. То есть она была абсолютно принципиальной, эта папка, но Петр считает, что эта история не совсем уж доказана,
нет, и делает она, из нее нет, такую... Там вообще... Я повторяю, здесь можно говорить только о версиях. Ничего не доказано, вообще ничего не доказано.
Заговор доказан. Хотели они сместить Сталина и убить Ворошилова?
Не доказано. Не доказано. Ничего не доказано. Есть воспоминания Судоплатова, известной всем фигуры генерала МГБ. Он в то время был заместителем начальника разведки, курировал в том числе германское направление. Есть в этих воспоминаниях в том числе и о заговоре так называемом Тухачевского. Он отрицает категорически и наличие каких-то там этих самых подложных писем, которые, так сказать, пришли с Запада. И, так сказать, он об этом он должен был знать просто по определению,
давайте,
как говорится.
Тогда спросим Алексея. Алексей, потому что это абсолютно принципиальный вопрос. У вас совершенно, еще раз говорю, что для человека, который не в теме, который не читал, не смотрел, не состоял, не участвовал, для вас, для него этот фильм будет действительно вот абсолютно точной, четкой, ясной реконструкцией событий, потому что там нет ни версии.
Для слова, неумного для... человека, безусловно.
Ну, вот таких неумных, ну, таких людей, я не буду слово неумный, окажется очень много. Поэтому вы реконструируете разговоры между заговорщиками. Вы совершенно очевидно говорите о том, что эти люди, во-первых, убивали, во-вторых, хотели убить, строили заговоры. На каких документах вы основываетесь? Вы когда реконструируете, я понимаю, что диалоги вы, конечно, придумываете, но вы же чем-то должны руководствоваться. Но не показаниями же, извините, Тухачевского, который там он на 60 страницах подписал. Мы их читали.
Хотя показания Тухачевского тоже достаточно сами по себе интересны, потому что эти показания были даны на 4-й день после ареста. Если мы посмотрим, на какой день после ареста, при том, что было давление и издевательство, и пытки, но если мы сопоставим, на какой день после ареста показания дали Муралов, например, через 4 месяца, Радок. Через 2 месяца. Дело врачей, например, в более позднее время вообще ничего на себе не показали.
Вот Алексей расскажет во второй части нашей программы, почему такую важную роль он придает 4-му дню показаний Тухачевского. А я расскажу, что в 7 часов к Михаилу Соколову придут Александр Гольц и политолог Андрей Пьянковский, поговорят они о том, какой войне и с кем и как готовит Кремль современную российскую армию.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Вечный огонь памяти павших солдат сегодня в День защитника Отечества возвращен на свое историческое место на могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. В российских городах проходят праздничные мероприятия и политические акции. В Москве активисты КПРФ и других левых сил проводят митинг в защиту российской армии. Пикет партии «Яблоко» у Министерства обороны России в Москве в защиту военных пенсионеров не состоялся. Его организаторы, в том числе лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, задержаны. Пресс-секретарь президента Ингушетии назвал информацию о нападении на него преувеличением. Ранее сообщалось, что 5 человек избили Калоя Ахильгова на территории автозаправочной станции в Назране. 2 человека погибли и сотни домов остались без крыш в результате мощного урагана, обрушившегося в понедельник вечером на Тбилиси, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Новоизбранный президент Украины Виктор Янукович, как ожидается, совершит первый зарубежный визит в Брюссель. Официально о поездке Януковича будет объявлено после инаугурации, которая состоится 25 февраля. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, при взрыве погибли 7 человек и более 10 были ранены. Сообщается, что сдетонировала взрывчатка в припаркованном мотоцикле. Полиция расследует инцидент. В Иране арестованы лидеры вооруженной группировки Джундала, действующей на юго-востоке страны. Руководство Ирана также обвинило Пакистан, США и Великобританию в поддержке этой группировки с целью ослабить иранское правительство. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что расширение НАТО не является угрозой для безопасности России. Выступая с речью в Вашингтоне, Клинтон подчеркнула, что планы США по созданию системы ПРО в Европе не направлены против России. Жители латвийского города Ауце обратились к президенту и правительству с просьбой не закрывать железнодорожное сообщение между Ригой и их городом, сообщает корреспондент Радио Свобода.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. У вас в гостях Алексей Волин, сценарист и продюсер фильма «Тухачевский. Заговор маршала». У вас также в гостях историк, обозреватель РИА Новости Петр Романов. Мы спрашиваем ваших мнений по ходу нашего разговора, уважаемые слушатели. Ну, вот такой я бы вопрос формулировал: доверяете ли вы той версии, которую выдвинул Алексей Волин? А она состоит в том, что да, категорически да, готовил Тухачевский гамарник Якиру Боревич заговор против Сталина лично, и в и там Ворошилова пытались даже убрать физически, убить. И в такой ситуации, как мне кажется, вот на первое же сообщение пришло нам: чем огольнее поливают Сталина, тем больше растет его популярность, тем больше людей голосуют в вопросах за Сталина. Раиса Николаевна, какое там поливают? Не было, еще раз говорю, что я посмотрела 3 часа фильма, я не увидела ни одного повода для Сталина оставить в живых группу вот этих предателей и убийц. Вот так бы я сказала. 8-800-222-12, телефон, 660-10-46, пейджер, смс ждем на номер +7 903-743-2801. На четвертый день Тухачевский дал показания, о чем говорит?
Да, Тухачевский дал показания на четвертый день, достаточно подробные, достаточно большие. В то время, когда мы знаем, что даже при всех применениях методов воздействия, при том, что официально к тому моменту распоряжением Политбюро Сталина лично были разрешены пытки, большинство людей ломалось значительно позже. Поэтому это один из косвенных признаков того, который говорит в пользу того, что Тухачевский чувствовал за собой определенную вину. Не в том, конечно, еще раз говорю, что он был немецкий шпион или троцкист, во что я категорически не верю, но то, что заговор был. Если говорить про другие...
Там такое количество текста, что даже за 4 дня, по-моему, не наговоришь столько и не вспомнишь никогда в жизни то, что там подписано им.
Лешенька, а тебе не кажется, что причины, по которым он сломался именно на 4-й день, могут быть совершенно различными?
Ты сам в фильме, сами говорите о том,
сам
что
в фильме показал, что его припугнули, шантажировали
дочерью, дочери.
Ну и ты положил бы руку в огонь, что ты на 4-й день не стал бы давать показания, если бы тебя в такую же ситуацию поставили.
У меня вопрос: почему тогда не так эффективно шантажировали Муралова, Радека, и почему...
Люди разные.
Ну, а дети у всех, люди. И дети у всех, нет, может быть, не у всех были.
И плюс самое главное для меня, вот опять-таки, косвенный показатель, еще раз говорю, мы имеем дело большинство только с косвенными признаками, потому что прямых, к сожалению, истории не оставляет. История вообще уникальное создание или уникальная наука, она не оставляет достоверных свидетелей, потому что... Как раз перед тем, как вообще приступать ко всему циклу исторических фильмов, мы обсуждали события достаточно недавнего прошлого. Дело касалось ситуации в середине 90-х годов. Присутствовало около 10 человек, которые были живыми участниками происходящих в нашей стране событий. Разговаривали об одном и том же событии. Ни один из этих 10 не дал целиком и полностью совпадающей версии того, что происходило.
Правильно. Молодая история.
Вы нас не убеждаете в этом обычном деле.
Хорошо,
мы сейчас обсуждаем необычное дело. Мы обсуждаем однозначную версию событий, которые мы увидели вчера.
Продолжаем отвечать на вопрос. Какие еще источники? Орлова сказали, Кривицкого сказали. Есть мемуары Лидии Норт. Это под псевдонимом они вышли. Предположительно, Лидия Норт была женой начальника управления кадров Красной Армии Бориса Мироновича Фельдмана, а также сестрой одной из жен Тухачевского. В 50-м году в Париже вышли эти мемуары. где Лидия Норт пишет о том, что Тухачевский был серьезно недоволен Сталином, и вокруг него шли разговоры о необходимости устранения Сталина. Есть рассказанные
Юлианом... Извини меня, Леш, но ты ссылаешься на ту же самую Норт, да? Но ты приводишь один кусок из этих воспоминаний, да? Но ты совершенно, например, игнорируешь другой кусок воспоминаний, где она же пишет о Сталине, который обожает Гитлера и готов броситься в его объятия, если только тот сделает один шаг в его сторону. Вот я тебе просто... Вот конкретный пример, как можно работать с источниками. Понимаешь? Даже в одном и том же источнике можно взять тот или другой кусок и интерпретировать его...
Никто же не говорит,
что... Белое или черное. Вот и все.
Петь, значит, если речь идет о том, что такое историческая наука, тогда сама сегодняшняя встреча...
Она была бы однозначно бессмысленна,
потому что и я, и ты твердо знаем, что подобрать количество источников можно подо что угодно
Так можно сделать такой же фильм, где действительно Тухачевский исключительно немецкий шпион, а может быть даже индийский, американский, 100%.
Я всегда являлся сторонником того, что лучшее средство борьбы с художественным произведением является другое художественное произведение.
Да, но вы выбрали это, и я думаю, все равно, почему я так серьезно к этому отношусь, я думаю, что для очень многих вот то, что они вчера увидели, останется таким руководством к действию, может быть, даже единственной версией на долгие годы тех событий.
Пусть кто-то сделает другое.
Давайте Валерия послушаем из Москвы. Здравствуйте, Валерий, говорите, пожалуйста.
Приветствую вас, господа.
Здрасте.
Я думаю, что эта версия господина Волина полностью диктуется его социальным происхождением и той роли, которую господин Волин играет в наших теперешних медиа.
Неужели офицер Белой армии?
Нет, дело в том, что...
Нет, Валерий, мы не будем слушать биографию Волина. Мы, во-первых, ее знаем. Во-вторых, это неинтересно. Дальше.
Это важно. Дело в том, что весь фильм, все его, так сказать, основные содержательные моменты направлены на обеление Сталина и очернение Тухачевского. То есть версия, что Сталин был агентом охранки, неверна. Мало того, господин Волин выдвигает замечательную версию о том, что Сталин, оказывается, был внедрен большевистской партии в охранку, и все документы, касающиеся этого, впрочем, никогда и никем не подтвержденные документально, являются только следствием того, что он на благо большевистской партии работал,
Валерий,
в охранке.
Он обеляет или очерняет Сталина?
Он обеляет Сталина.
Обеляет Сталина в
охранке. Он доказывает, что Сталин этих людей уничтожил не за то, что они могли угрожать его власти чисто теоретически, теоретически, а что это практически так и было. Мало того, вся личная характеристика Тухачевского сводится к тому, что он был аморальным человеком. И вот этот крестьянский парень в конце фильма его обвиняет от имени всего нашего народа.
Хорошо, Валерий, спасибо. Очень хорошо вы все сказали. Но единственное, что я вас сразу же поправлю, там никакого сомнения нет в том, что это документы подлинные. Там сам Сталин потом говорит, пытаясь хоть как-то, дескать, дезавуировать эти документы, он говорит, что, а может быть, меня партия, ну, там он не говорит меня, может быть, его, этого человека, партия отправила в охранку. Там нет ни малейших сомнений в фильме.
Просто каждый человек видит и слышит то, что хочет видеть и слышать.
Нет, поэтому... не надо. Здесь нет. Тут нет, не может быть разных. Просто человек был невнимателен. Здесь трактовок не может быть разных. Или может быть.
Вы даете совершенно правильную трактовку, вы более внимательно смотрели. Я еще хотел бы напомнить, что фильм начинается с двух заговоров. Потому что в первой сцене Тухачевский говорит, что нам нужно убрать Сталина. Во второй сцене, идущей параллельно, Сталин говорит Ежову, нам нужно порыться в архивах, чтобы избавиться от старых большевиков и прочих людей, в ком мы не уверены. С чего Штейн появляется в архиве?
Да, но это одной минуты, это действительно непонятно. Это потом уже, когда я смотрю весь фильм, я думаю, наверное, у Сталина уже начинала накапливаться информация об этих врагах, и поэтому он решил подсуетиться.
Поэтому здесь я совершенно спокойно отношусь к тому, что те люди, которые любят Сталина, они будут считать, что фильм антисталинистский, те люди, которые любят Тухачевского, будут считать, что фильм сталинистский.
Нет, вы знаете что, давайте мы вот так вот, мы говорим о чем, что в той версии, которую вы нам показывать. Сталин не мог поступить по-другому. Я специально, кстати, вернулась снова к биографии Троцкого, посмотрев ваш фильм, еще раз ее пересмотрела, выписала, что говорил Троцкий по поводу эсеров, которые убили, с его точки зрения, Володарского, Улицкого, покушались на Ленина. Это все, эту фразу можно отнести спокойно к Тухачевскому сотоварищу. Борьба идет непосредственно за власть, борьба на жизнь и на смерть. В этом состоит революция. Какое же значение в этих условиях может иметь тюремное заключение для людей, которые надеются в ближайшие недели овладеть властью и посадить в тюрьму или уничтожить тех, кто стоит у руля? Это он оправдывает расстрелы. Он хочет, чтобы эсеров расстреляли. Также точно, какие могут быть варианты для Тухачевского у Сталина? Только расстрелять. Понимаете, у вас Сталин просто совершенно лишен других возможностей действий. Конечно, он прав здесь. В этом с точки зрения слушателя обеления, разве нет?
Ну, в любой борьбе...
Он прав в это, если принять вашу версию. Сталин прав?
Любая борьба за власть... Нет, значит, Сталин прав, потому что он победил. Начнем с этого. С исторической точки зрения победители не судят.
Вот так? А как это не судят?
Так.
Он кого победил?
Других претендентов на власть.
Сталина не судят.
Да.
Интересно, мы просто в таком сидим легком шоке. Ну, хорошо.
Вы знаете, если можно, я скажу два слова. Знаете что? Вот, на мой взгляд, самое интересное, ну, для меня, вот в этом фильме, заключалось всего в нескольких, там, может быть, две фразы всего в конце фильма. Это рассуждение о том, а что было бы, если бы Тухачевский таки осуществил этот заговор, псевдозаговор, не знаю, как хотите. Значит, зная предысторию, почему я и говорил, что тут немножко кое-что недоработано, надо бы это все. Там была амбициозность, там было многое из того, что в принципе укладывается в версию, которую Алексей, так сказать, проводит. Она просто не подтверждается никакими серьезными документами, естественно, потому что их нет.
Так.
Вот. Но в принципе, я согласен с тем выводом, который вот в этих двух фразах там прозвучал. Знаете, это как наши любимые декабристы. Как-то мало кто задумывается о том, что Муравьев апостол, один из самых благороднейших, так сказать, этих самых декабристов, рассуждал о том, как убить детей царя.
Ну, понятно, это вывод Пестель, Виктора Суворова.
Пестель, какой вывод? Это не выводы, это,
так сказать... Это вывод Виктора Суворова в его книгах об этих самых командирах, что так же, как и декабристов, вот, правильно. Не дай бог, декабристы, значит, взяли бы власть.
У Петра другая сейчас теория, которая полностью и идеально определяется фразой того же самого Сталина: «Оба хуже».
Да, оба хуже. Чума на оба ваших дома. Я поэтому в своем, вот когда я комментировал дело Тухачевского, я написал, что это наш химический Али, вот, который, в принципе, заслужил арест еще
Понимаете,
в те времена.
То, что еще из двух зол худше, еще неизвестно, что у него и в середине фильма говорится в разговоре между иностранными дипломатами. Это они решили, иностранцы, что еще неизвестно, что хуже, что, может быть, Сталин для нас лучше.
Нет, именно они. Иностранцы ни в коей мере не заботились о наших интересах. Да. Они заботились,
для себя,
они конечно. Заботились для о них, своих интересах.
Безусловно. Но даже с их точки зрения это все равно неизвестно, что хуже. Нет, и даже известно. Они решили, что Сталин лучше.
С их точки зрения идеальная ситуация – это прямое военное столкновение Советского Союза
выгоднее.
И Германии.
Им это выгоднее. Прямое столкновение между Сталином и Гитлером, потому что иначе власть берут военные в руки в двух странах, еще неизвестно, чем закончится. А тут понятно, чем закончится.
А вот что касается, ну, правда, конечно, сослагательное наклонение, как всегда.
Ну, вот что он переделал, что это
сослагательное наклонение. Но поскольку у нас сослагательное наклонение, оно получается и в прошлом.
Ну, ладно, у нас еще история прошлого, но мы еще и будущее будем реконструировать, да.
Но, тем не менее, это очень важно тоже.
Ну, Россия, это же была хорошая шутка, что Россия – это страна с вечно неясным будущим.
С непредсказуемым прошлым.
Да.
Но
и с непредсказуемым будущим тоже.
Ну, это у всех оно непредсказуемое будущее.
Но, ну, как вам сказать, в разной степени.
Нет. Вот землетрясение бахнет там Швейцарию, все, и знаете.
Ага.
Да.
Ну. Вот. А, понимаете, вот резюмирую, я бы сказал, чума на оба ваших дома.
Ну, хорошо, это вы резюмировали вот эту реконструкцию будущего. Мы-то сейчас все-таки все время о прошлом. Сталин в этой ситуации, которую Волин нам показал, у него были варианты? Это же абсолютная правота Сталина показана в этом фильме, абсолютная. Это не то, что какой-то маньяк, который из личной неприязни, который уничтожает красивого, прекрасного, умного конкурента. Нет, этого всего нет. Он просто наказывает зачинщиков государственного переворота.
Вы знаете, самый большой подарок, который можно сделать сталинистам, это такой тупой антикоммунизм, махровый антикоммунизм. Вот когда говорят там о маньяке, там, или еще что-то такое, я вспоминаю, как про Ленина тоже рассказывали о том, что он в детстве там какую-то игрушку сломал, там, я не знаю, сколько демократов, лидеров демократии сломали в детстве своей игрушки. Ну, и на этой основе, так сказать, вырисовывается психопатическая личность, так сказать, Ленина. Все это глупости, понимаете? Есть гораздо серьезные вещи. Да, была борьба за власть. В этой, она, ее не могло не быть. Просто не могло не быть, потому что за власть всегда борются. Потому что любой политик, который идет...
Так не за всякие способы борьбы,
конечно,
так страшно наказывают.
Конечно.
Тот способ, который нам,
конечно,
предложен в фильме, он наказуем. Он подлежит ровно такому,
конечно,
наказанию, которое,
конечно,
они и получили.
Конечно, конечно, конечно.
Когда за власть борются военные, они обычно наказываются совершенно одинаковым способом. Кстати, это опять-таки одна из причин, почему на 20-м съезде категорически уходили даже от разговоров о возможности военного заговора и о возможности военных брать власть в свои руки. Потому что Никите Сергеевичу Хрущеву еще через год предстояло разбираться с маршалом Жуковым.
Вы знаете, Алексей, но военные таким способом наказываются все-таки не во всех случаях своих несогласий с властью. Правда же? Они наказываются так, когда они физически хотят устранить руководство страны, армии и так далее.
А вы считаете, что когда военные обсуждают варианты прихода к власти, особенно в такой ситуации, стране, как был Советский Союз.
А они обсуждали варианты своего прихода к власти? Вы же сами говорите этой версии.
Секундочку.
Своего собственного. Тухачевский хотел стать генсеком? 100%.
Генсеком вряд ли, потому что я думаю, что партию он, скорее всего, пустил бы по боку, что, кстати, потом сделал и Сталин. В большей степени, потому что уже начиная с 1939 года у нас потихоньку шло дело в пользу передачи власти от партии к правительству. А вот в отношении главы правительства вполне возможный вариант.
Мы послушаем. Давайте я объявлю сейчас еще раз, что час прессы вы слушаете. Обсуждаем фильм, который называется «Тухачевский заговор маршала». Сделал его Алексей Волин. У нас в гостях обозреватель «Я новости» историк Петр Романов. Мы ждем ваших мнений и звонков, которые не успеваем слушать. Елена Владимировна, извините, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Вот я фильм не смотрела. Но личность Тухачевского меня давно интересовала. И вот, что касается вот его личности, конечно, он не вписывался вот в сталинское окружение и по своему социальному происхождению как личность.
Хорошо, что вы не смотрели. Елена Владимировна, за что его Сталин? За что Сталин его уничтожил?
Значит,
вот вы не смотрели,
меня,
с вашей точки
меня,
зрения. Да.
Мое мнение такое, что поскольку Сталин вот как политический деятель, как диктатор, даже из всех диктаторов, но у него была такая склонность пересаливать, вот переходить какие-то такие определенные допустимые грани. Это даже Ленин еще об этом говорил, что из него плохой кухарь, потому что он все время пересаливает.
Но он зачем эту грань перешел в отношениях с
переперчивым? А здесь, понимаете, это самое, он, возможно, что Тухачевский и не был доволен Сталиным, где-то он его критиковал, вот даже об этом.
То есть Сталину это не нравилось, поэтому он его...
И как личность он для него явно представлял угрозу.
Хорошо.
Вот. И второй еще факт вот был такой, что незадолго до ареста вот Тухачевской, вот я даже сама видела документальный фильм, он выступал на сессии Верховного Совета и говорил о предстоящей германской угрозе. Вот. И я потом уже где-то читала, что германская разведка очень профессионально сработала, подбросила материалы, вот, в которых, так сказать, она, значит, доказывала, что Тухачевский является немецким агентом. И Сталин, возможно, может быть, он даже этому и не видел, он этот факт использовал.
Да, спасибо большое, Елена Владимировна. Ну, вы нас снова обращаете, вот, скажем, к книгам Виктора про Суворова, где эта версия развенчивается. Он говорит о том, что не такой был дурак Сталин. Суворов вообще, я напомню, говорит о том, что правильно он их уничтожил, и они настолько бездарные военачальники, что привели бы страну к войне. Но я помню, что я ему сама говорила тогда, что ведь не за это. Вот этой версии уничтожения точно не было. Уж за то, что они плохие военачальники, никогда он этого не декларировал, не говорил. Этого просто не могло быть, что за то, что они бездарны, он их уничтожил.
Уничтожены все были исключительно из-за того, что шла борьба за власть.
Да, ни о каком...
Вот, и за власть боролись все.
Ни о каких книгах на тему военного искусства речь, конечно, не шла. Сергей из Москвы, давайте мы вас послушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что, вот, по-моему, кардинал Ришелье говорил, что высшая мудрость правителя – это не убить своих противников, а заставить их работать на себя в темную или открыто. Вот, кстати, этим обладал Ленин. Все вот эти вот военспецы, это же он поддержал этот момент, хотя знал, что среди будет множество предателей, но зато другие, так сказать, ради страха или ради денег, мы все-таки же работали за него. Поэтому в этом отношении мне больше нравится позиция Ришелье, потому что, начав террор, например, ну, зачем было убивать Вавилова. Вот это совершенно мне непонятно, даже в сталинском терроре. Вот. А вообще-то я говорил с одним физиком на одной из конференций. Он мне сказал, что вообще информация ведь никуда не пропадает, вот то, что происходит на Земле. И, в принципе, возможно будет создать в будущем, может быть, в далеком будущем, такой прибор, где можно будет просто посмотреть, как действительно было на самом деле.
Ой, как всем это хочется. Вот после каждый раз после такого фильма, как же хочется, чтобы был учебник, в котором было только доказанное, вот только документально доказанные вещи. Хочется, но вот
а кардинал Ришелье, он был крайне многосторонним человеком, потому что ему также принадлежит и другая фраза. Дайте мне любые две строчки, я найду повод посадить вас в Бастилию.
Василий из Вологодской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. На мой взгляд, лучшим сталиноведом является Радзинский. И очень многое в позиции, в логике Сталина он объясняет. И уничтожение Тухачевского, и других.
Ну, коротко скажите, с чем вы согласны?
Я не согласен с фильмом, потому что он обеляет Сталина и изображает его действия Сталина как необходимость.
Да. Хорошо, Василий, спасибо большое. Я хочу к Петру обратиться, который благодарен Алексею Вольну за то, что он все-таки упомянул о прошлом, об этом кровавом прошлом Тухачевского, Кронштадт и Тамбов. Вам показалось убедительным, что вот эта вот девушка Тухачевского, его любимая женщина, так падает уж в обморок от того, что ей рассказал иностранец, что были зверства со стороны Тухачевского. Ведь я уж не говорю про 70-е годы, о которых я уже рассказывала, о той версии, которую там внедрялись в школьные учебники. Но тогда, в 30-е годы, безусловно, все эти тамбовские крестьяне, все эти антоновцы, они были варварами, разбойниками, убийцами. И, конечно же, молодец был Тухачевский, который с ними сражался. Неужели же так легко поверил человек в то, что это он же, они были невинные овечки, а он был настоящим преступником?
Ну, видите ли, даже сегодня вы можете встретить человека, который не имеет ни малейшего представления о том, что происходит наверху, и вообще вы им зададите вопрос, кто такой Медведев, он затруднится ответить. Так что скульпторша, которая была занята своими творческими поисками, вполне могла...
В школе не учиться.
Она могла учиться, но думать о своем. Вот, что происходит довольно часто. Вот, поэтому то, что она не знала о чем-то, тем более в подробностях, а там важны подробности. Ну, потому что одно дело просто подавлял какое-то антоновское восстание.
А другое дело газ.
А другое дело газ, о котором никто не говорил. Угу. И никто, естественно, не публиковал те документы, скажем, те воззвания, которые антоновцы распространяли. То есть она даже не имела представления, и никто не имел представления о тех документах. А они призывали к созыву учредительного собрания, выступали за свободу печати, слова и так далее и тому подобное. Об этом даже никто не задумывался. Так же, как никто толком не знал в те времена о лозунгах кронштадтского восстания. Между тем, это были лозунги тоже советской демократии.
За демократию,
советской демократии. Да. И не говоря уже о том, что после Кронштадта Ленин, благодаря кронштадтскому восстанию, кардинально изменил свою политику. Так сказать. То, чего, собственно говоря, в значительной степени...
Ну, вот ей об этом
девушка является...
То есть она просто чистый лист бумаги,
девушка является, кстати, собирательным образом, потому что, была на самом деле скульпторша Кузьмина, которая долгое время была гражданской скажем, на Тухачевского, но вот в отношении как раз Тамбова и Кронштадта мы объединили этот образ со второй женой Тухачевского, с Ликой, которая как раз и ушла от него после подавления Тамбовского мятежа.
Ага, поэтому... поверила. Я читаю быстро вопросы. Андрей спрашивает, у Тухачевского восточно-турецкая какая-то персидская внешность. Известно, что мать его была не русская. Кем является Тухачевский по матери? Он дворянин по отцу, значит, мать его еврейка не была. Кто он по национальности, Тухачевский по матери?
Извините, не проверял метрику, меня это никогда не интересовало.
Меня не интересовало.
Владимир, это, на мой взгляд, у него очень необычная внешность. Это очень интересный вопрос для слушателей.
Ребят, у человека может быть любая внешность, но так как, например, князь Багратион является русским военачальником, так же, как Тухачевский является русским маршалом.
И даже Миних.
Я уже просмотрел этот фильм. Вранье, да еще какое, пишет Владимир. На переломе истории заговоров было всегда величайшее множество, и взирать на них спокойно с высоты власти мог только глупец. И начиналось все это не со Сталина. Через 3 дня после покушения на Ленина был убит заказчик его убийство Свердлов. Заказчик убийства шпион Семенович пишет нам. Вот мне нравится. Я тоже открыла, знаете, вот первый том «Истории гражданской войны», вышедший в 1936 году. И аккуратнейшей рукой библиотекаря вычеркнуты из редакционной коллегии Бубнов и Гамарник. Это раз. Во-вторых, в списке имен Зиновьев и Каменев все очень коротко. Заказчик убийства Кирова. Исполнитель там, заказчик и исполнитель убийства Кирова. Вот и все. Так и вы, уважаемый слушатель.
Нет, причем мне очень логика радует. А вранье с первой до последней фразы заговор был.
Да, но это второе же сообщение. Да. Нет, вранье – это одно сообщение, а заговор был второе сообщение. Олеся из Полесья пишет, правда ли, что Беломорканал строил Тухачевский вместе с заключенными священниками?
И годы его строил.
Да, да, да. Вранье – это кинопродукция, очевидно, исходя из известного факта. Ни одного настоящего заговора коммунистов из тысячи инспирированных НКВД не обнаружено. Нет никаких оснований считать преследование Тухачевского исключением из этого железного закона. Так пишет Петр. Самые убедительные доводы приводит Суворов. Лиля, он приводит доводы только в пользу того, что плохой военачальник был Тухачевский, и вся компания были плохие, дурные, негодные военачальники.
Что, кстати, опровергают в том числе, например, Жуков, Василевский и так далее.
Это никак не объясняет их истребление их, потому что это не может быть поводом для Сталина расстрелять, потому что ты бездарный военный. Светлана Ивановна пишет, я фильм не видела, это голая пропаганда или все же там что-то есть? Светлана Ивановна, там что-то есть. Это точно. Владимир, журналига, уж дуракам ясно, что Сталин никого не предавал в ссылке. Вы, журналюги, там совсем уже очумели в своей ненависти к Сталину. Он не в ссылке, это было не в ссылке, насколько я понимаю, был агентом охранки. Разве в ссылке его завербовали с точки зрения документов?
Если мы говорим о том, что эта версия вообще не очень похожа на правду, то...
Нет, про охранку. Он же разве в ссылке, да? Вот то, что есть... Коротко говорите, Алексей, это в ссылке происходило, когда он был якобы завербован охранкой?
По фильму это происходило до ссылки.
До ссылки, конечно. Вот,
но так как в соответствии с фильмом папка была сожжена, то уточнить сейчас сложно.
Как называется фильм, поищу в интернете или на диске. «Тухачевский заговор маршала». Мы завершаем на этом, Андрей, для вас программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. С вами были Алексей Волин, Петр Романов. И через несколько секунд «Американский час» по Вера Бариров.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.